Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Прекрасно, когда мы можем, собравшись вместе, рассуждать над Священным Писанием, задумываться о том, что Господь хочет сказать нам, что нам открывает. И мы понимаем, что, конечно же, мы никогда не сможем понять всей глубины Его мудрости, Его величия, о чем мы пели во время прославления. Но, тем не менее, Господь постепенно открывает нам настолько, насколько мы способны вместить то, что касается Его, для того, чтобы изменять нашу жизнь, для того, чтобы делать нас лучше, для того, чтобы мы могли чувствовать Его благословение, чтобы мы могли понимать смысл нашей жизни, того пути, который Господь определил для каждого из нас, и, соответственно, иметь радость и счастье. Я бы хотел вместе с вами сегодня порассуждать на одну тему, которую назвал «Кто для тебя Бог?». Может быть, вопрос звучит достаточно банально, и, наверное, если спросить вас, кем для вас является Бог, ну, мы можем сказать, и, наверное, вопрос очень быстро, ответ быстро найдется. Ну, кто Он для нас? Он наш Творец, Он наш Спаситель, Он наш Господь, который вместе с нами, который помогает и так далее. Это все правильно, это действительно так, но, вы знаете, я бы хотел поговорить не столько, может быть, за те слова, которые мы говорим, к которым мы привыкли, которые в какой-то мере являются для нас своего рода, ну, простите меня, может быть, за такое слово, религиозным штампом, когда, ну, просто вот надо, так сказать, мы сказали. Но я бы хотел, чтобы мы просто вместе с вами, каждый из нас лично, задумались над тем, а кем лично для меня является Господь. То есть не просто те выражения, к которым мы, ну, наверное, может быть, уже настолько привычны, слыша их постоянно, а именно осознать, а в моей жизни кто Он? Каким образом я для себя представляю Бога? Какие у меня с Ним лично отношения? То есть не просто ради людей, не потому что так нужно сказать, но лично как я это понимаю. Потому что это именно то, что на самом деле определяет нашу духовность. Это то, что на самом деле определяет, кем мы являемся перед Богом, и то, что влияет на нашу дальнейшую жизнь. Вы знаете, дело в том, что когда мы говорим с вами о изучение Священного Писания, когда мы в целом говорим о богословии, это не просто ради того, чтобы мы приобрели какую-то информацию. Это не просто для того, чтобы мы, ну, можно сказать так, напичкали нашу голову знаниями для того, чтобы при случае могли поддержать богословскую беседу, знать умные слова, выучить несколько слов на иврите, может быть, на греческом, чтобы вернуть в нужный момент и сказать, вот в оригинале было так или так написано. Знаете, если только ради этого, то нет смысла сильно много посвящать этому времени. И тогда будет действительно, как когда-то сказал Соломон, много книг читать, голова будет болеть. Но если посмотреть немножко с другой точки зрения, когда мы говорим о том, что все это нужно не ради информации только, но для того, чтобы сформировать наше правильное христианское мировоззрение. А наше мировоззрение – это именно и то, что определяет наш образ жизни. Это то, что определяет нашу реакцию на те или иные события, на те или иные поступки. Это то, что мотивирует нас в наших делах. Это то, что определяет образ нашего мышления. Это может быть то, что не знает кто-то другой, что знает только Бог, но то, что есть внутри нас, когда мы что-то видим. Как мы реагируем на ту или иную проповедь, как мы реагируем на пение, с каким сердцем мы поем, что внутри нас действительно происходит в момент пения. Это для нас просто обряд, или мы действительно прославляем Бога. Чем для нас является молитва? Нудной обязанностью? Ну, сказали, нужно молиться, вот, и мы там отсчитываем время, ху, аминь, 10 минут отмолился, сколько положено было, теперь могу точно сказать, 10 минут утром молился, там, или в 5 утра навел будильник, помолился, просто потому что, ну, надо так. Или это действительно наше общение с Господом не по расписанию, не ради того, чтобы поставить какую-то отметку, а наше общение с Ним. И здесь очень важный фактор как раз-то является наше правильное христианское мировоззрение. Может быть, слово такое очень светское, но это то, что свойственно всем нам. Мы формируем его. Его формируют когда-то наши родители в детстве, это формируется какими-то светскими системами образования, оно формируется в том числе и церковью. И очень важно, чтобы оно сформировалось правильно. Потому что если мы, как христиане, неправильно понимаем то, что Бог хочет делать, мы не можем понять Его воли, мы не можем понять того, каким образом Он хочет, чтобы мы жили, мы теряем очень многое в нашей жизни. И в первую очередь, поступая против Божьей воли, мы теряем тот истинный смысл нашей жизни. И вот тогда мы начинаем чувствовать какую-то неудовлетворенность, мы чувствуем разочарование, и приходит так называемый христианский кризис среднего возраста, когда человек вроде бы и в церкви, и он понятия не имеет, что он делает. Он не видит результатов своего служения, своего труда, и задумываясь над своей жизнью, он, а ради чего я это все делаю? И ключевым фактором во всем этом является наше личное отношение с Господом. И поэтому я вновь возвращаюсь к тому вопросу, который стал как тема нашего рассуждения. Кто для нас Бог? Кем для меня лично Он является? И я хочу немножко взять историю вообще понимания Бога. Кем является Бог? Каким образом мы его представляем для себя? Потому что это определяет наше отношение к Нему и наши дальнейшие поступки в свете этого. Если говорить немножко об истории, ну, наверное, более всего я бы хотел выделить тот момент, который касается призвания Моисея на служение. Ему уже было достаточно много лет, 80, но он все еще был бодрый, крепок, как в принципе в 120 лет он был, и силы не притупились, и зрение не ослабело. И вот он находился там, пася этих овец, и увидел, помните эту историю, наверное, вы все, кто читает Библию, увидел куст, который горел, не сгорал. Событие необычное. Подошел посмотреть, что же там происходит. И в итоге он услышал голос Божий, который обращался к нему. И дальше он ему сказал о том, что он должен сделать. Прийти к израильскому народу и вывести их из египетского плена. И Моисей говорит по отношению к Богу. Я понимаю, я приду, я им скажу, что Господь послал меня. Но они спросят, как имя Богу? Какой Бог конкретно тебя послал? Потому что достаточно сложно сказать. В Египте куча различных богов. А кто знает, кто ты такой там? Пришел где-то там после 40 лет отсутствия с пустыни. Кто знает, с каким-то там богом, с этими овцами встретился в пустыне. Ну, мало ли что могло тебе показаться там. Сам один в пустыне ходишь, кусты какие-то горят, что-то еще. И Моисей понимал, как воспримут люди. Одно дело, когда человек лично пережил встречу с Господом. И совсем другое дело, когда другие смотрят, да еще их нужно увлечь за собой куда-то пойти. Коренным образом изменить свою жизнь. Это не так просто решиться на поступок. Нам иногда кажется, да что там, а попробуйте даже просто работу поменять. С одной на другую перейти. Не так просто. А здесь вообще изменить образ жизни, уйти с одной стороны, пойти в какую-то землю, которую Бог обещает, о которой никто никогда толком не знал, не видел, там не был. И воспринять, что это именно тот человек, который пришел, и есть тот, который является Божьим посланником. И они говорят, они, конечно же, спросят, какой Бог послал? Как имя тебе? И он задает этот вопрос Богу. И вы знаете, касаясь понимания, как имя тебе, это не просто вопрос описательного характера, ну, как тебя зовут. Это больше понятие того, как ты можешь охарактеризовать себя. Можешь ли дать какое-то определенное имя, которое бы, ну, описало каким-то образом тебя. Могло дать возможность какой-то образ Бога представить. Какое-то имя, которое бы охарактеризовало как какую-то, может быть, твою основную, главную черту. Потому что на Востоке, в общем-то, было достаточно свойственно давать имена, которые бы с чем-то ассоциировались, которые бы что-то описывали, какую-то способность человека. Иногда хороший, иногда плохой, но был хитрым, назвали хитрый. Или был там, может быть, косматый, но назвали косматым его, там, или красным, вот Исава назвали. Кого-то назвали Яков, хитрец, там, кого-то еще как-то. То есть какие-то имена, которые как-то характеризовали, описывали. И когда называли... Ну, можно было представить. И он говорит, ну, какое имя, как можно тебя описать, чтобы я сказал, и люди могли представить. И Бог сказал достаточно своеобразную фразу. Вы можете это прочитать в книге Исход, 3 главе, я не буду это читать. Но выражение, которое в русском языке звучит как «сущий». Скажи, «сущий послал». Дословно, если перевести с иврита, там оно может звучать так, как «я есть тот, кто я есть послал». То есть, другими словами говоря, ну, такая фраза, знаете, в нашем выражении не очень, может быть, до конца понятная. «Сущий послал». Но «я есть тот, кто я есть». То есть, другими словами говоря, Бог говорит, я не могу сказать что-то конкретное в твоем понимании, чтобы описать меня. Потому что я гораздо больше любого образа, который ты можешь себе представить. Я есть я. Меня ни с кем нельзя сравнить. Потому что каждый раз, когда ты будешь пытаться представить себе какой-то образ, ты будешь ущемлять мое величие. Ты будешь меня ассоциировать с чем-то, и это уже будет неправильным. Поэтому я тебе не скажу никак. Я есть я. Меня никем нельзя сравнить. Я есть тот, кто я есть. Я есть тот, кто являюсь основой всего. Тот, который все сотворил. Я есть я. И нет другого подобного мне. И это было что-то особенное, которое изменяло восприятие Бога по отношению к другим людям. Он не является каким-то видимым. Его невозможно вместить в какое-то конкретное место, представить и каким-то образом, может быть, потом управлять этим. Он есть тот, который над всем, над которым человек абсолютно не властен. Тот, которого он даже представить себе не может, но понимает, что это безграничное величие, могущество, вездесущность, всезнание и так далее. Поэтому я есть я. И вот почему впоследствии, когда Господь давал заповеди через Моисея, одна из первых заповедей как раз-то и говорила о том, что никоим образом нельзя делать для себя изображение Бога. Исход 20 глава, 4-5 стихи, наверное, вы знаете. Бог сказал: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой ревнитель». Это слово, эта заповедь одновременно содержит или подтверждает уникальность Бога, Его единственность, что нету другого. И если кто-то пытается что-то другое представить или перенести свое поклонение на кого-то другого, думая, что это Бог, то, в общем-то, это является абсолютно неправильным. Это является преступлением по отношению к Богу. Просто потому, что вообще нет других богов, Он единственный. И поэтому, если человек думает, что поклоняется богам, это просто пустая вера, которая ни на чем не основана, потому что нету никого другого, кроме Бога. А Его тем более невозможно представить. И поэтому Он сказал: не делай никакого изображения меня, потому что ты не сможешь. Ответ был очень прост, потому что Бог есть Дух. Он невидим, Его невозможно представить. Более того, одна из проблем, что если человек пытается сделать для себя какой-то конкретный образ, он привязывает присутствие Бога к этому образу, то есть там, где он находится, что противоречит пониманию вездесущности Бога. Вот посмотрите немножко самой даже истории. Пока Моисей там был на горе, люди начали донимать Аарона: сделай нам Бога. Где-то этот человек подевался, уже его давно нету. Какое-то изображение, ну где тот Бог, который шел бы перед нами? То есть мы хотим все-таки видеть. Да, Моисей, может быть, как-то его видел. И он знал, куда идти. А теперь его нету, ну надо же как-то, ну как-то представить. Не знаю, почему у них фантазии хватило лишь только на то, чтобы представить его в виде тельца, но тем не менее, почему-то вот мощь, могущество в какой-то мере, может быть, представили. И они, тем не менее, не говорили, что именно телец сам есть как Бог. То есть это как бы образ его. Вот мы понимаем, что это именно тот Бог, который нас вывел. Вот, но они в таком виде представили. Они говорили: вот это мы хотим поклониться, давайте устроим праздник, Аарон сказал. И Бог говорит Моисею: смотри, народ уже развратился, не успел ты уйти, быстрее спускайся, потому что беда. Гнев Господень был. И Бог гневался не потому, что они не совсем правильный образ подобрали, а вообще в принципе подобному действию. И если посмотреть, то можно сделать вывод, что поклонение любому изображению, оно является неправильным, но если его сделать, оно будет неизбежным. И здесь получается, что когда мы конкретно представляем какое-то, может быть, видимое изображение, сразу же человек ассоциирует пребывание Бога с этим. И тогда получается вот выражение иногда, которое, может быть, даже нам свойственно, хотя я думаю, что мы ничуть не умаляем вездесущности Бога, но иногда это человеку представляется: «Господь, приди к нам». Как будто бы его не было, а теперь мы хотим, чтобы он пришел. Или он ушел, а потом пришел. И у человека, знаете, если он начинает задумываться над этим, создается действительно впечатление: ну, сейчас я могу что-то такое делать, что мне хотелось бы, а тут я уже призвал Божье присутствие, Бог пришел, теперь он видит. Значит, я не должен делать. Я нахожусь за пределами церкви. Ну, Господь меньше наблюдает, возможно, но он же в церкви. В церковь я пришел, теперь он здесь точно меня видит. И вот подобная неправильная иллюзия или представление о Боге иногда развращает человека и является попустительством к тому, что человек может делать грех. Он думает: если люди его не видят, наверное, Бог не видит, а когда я призову уже Божье присутствие, Господь, приди к нам сейчас сюда. Вот тогда Господь придет, и он уже будет все видеть. А пока его нету, все, он где-то ушел, поэтому в его отсутствии можно что-то делать. Авось не узнает. Или, как знаете, иногда я слышал одну проповедь, ну, может быть, человек не совсем удачно подобрал слова. Когда он описывал события, которые были связаны с Адамом и Евой, когда они согрешили, спрятались в Эдемском саду. Но он нарисовал представление, воображение, действительно, как будто бы Бог не вездесущий, да еще и не всезнающий. Пришел Господь в сад Эдемский, а Адама с Евой нету. Обычно всегда здесь встречаюсь. Куда они делись? Не знаю. Начинает искать там под один куст, под другой, там, где они ночевали. Нету их. Адам, где ты делся? Не могу тебя найти, хочу побеседовать. Куда ты пропал? Что случилось? Ищет. Да, Бог спрашивал: Адам, где ты? Но там не написано, что он не знал, где он. Бог просто давал шанс Адаму чистосердечно признаться и таким образом смягчить свою вину. Но не потому, что Бог понятия не имел, где он. Но у некоторых людей формируется представление, действительно Бог не знает. Где ты делся? Куда ты пропал? А, Господи, сейчас еще немножко тут поделаю, а потом уже покажусь перед тобой. Ну вот, согрешил я. А вот, ну, пока я грешил, ты не видел, поэтому, ну, вот я тебе расскажу, что я там делал. И знаете, потом будет иногда вот такое представление, которое влияет на мышление человека, иногда, к сожалению, даже на своего рода ложное пророчество. Один мне человек рассказывал, была у него нужда, начал молиться, и в итоге ему было слово. Понятно, что не от Бога. Знаю твою нужду, но ничем помочь не могу. Но это нельзя отнести к Богу. Бог всемогущий. И если Бог говорит слово, Он поможет. Может быть, Он не хочет именно так помочь, как человек сам хочет, зная, как лучше сделать и что нужно в данной ситуации. Но нельзя сказать, что не могу помочь, никак не могу. Мы умоляем Бога. Но именно из вот подобных моментов это формируется. Посмотрите, переходя в Новый Завет. То есть в Ветхом Завете понятно, как бы Бог сказал, проговорил и так далее. Хотя, конечно, людям всегда хочется видеть. Потому что большую часть нашей информации мы получаем с помощью зрения. И даже пословица есть. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но по отношению к Богу это абсолютно будет неправильно, потому что мы не можем увидеть Его таким, какой Он есть. Во-первых, потому что Бог есть Дух. Мы являемся существами, привязанными к материальному миру. Во-вторых, мы не можем себе понять всей глубины того, кем является Бог. Его вездесущность. Нам это не укладывается. Как Он может быть одновременно везде? Мы пели замечательную песню. Возьму ли крылья зари, переселюсь, ты там тоже, Господь. Давид говорит, сойду ли в преисподней даже места земли, и там ты. Куда бы я ни пошел, ты везде находишься. Одновременно. Слышит всех. С каждым вместе. Понимаете как? И когда мы пытаемся увязать каким-то образом, мы тут же ущемляем, увязываем Бога. Есть такая, может быть, слово не очень тоже удачное, религиозная философия, то есть попытки описать Бога с помощью как бы человеческих каких-то слов, характеристик и так далее. И вот в этом случае богословы обычно говорят, что Бога иногда даже проще описать через то, кем Бог не является, чем через то, кем Бог является. Потому что когда мы описываем, кем Бог является, все равно человеку что-то представляется. Ну, скажем, мы можем сказать, что Бог, Он мудрый, Он умный, да? Он ученый в высшей степени. Но мы тоже начинаем как-то представить себе образ ученого, да? Очки обязательно, очки ум добавляют. Сразу такой, знаете, как бы имидж умного человека сразу становится. А вот, поэтому это хороший, это, скажем так, предмет не только потому, что помогает лучше видеть, но еще создает имидж мудрого человека. А вот, если борода есть, да еще седая, это тоже как бы вот такой мудрец. И некоторые люди почему так и представляют, что Бог чем-то похож вот на такого седовласого старца с бородой, но, правда, очки не рисует, вот, который сидит, думает, он умный, он ученый. Но более правильно сказать, что Бог не неуч, то есть Бог не неразумен. А насколько он умный, да, или насколько он уч, вот, мы никогда не можем сказать. Мы никогда не сможем понять всей глубины Божьей мудрости, пределов, размеров. Поэтому мы не можем всего представить просто в виде образа, потому что мы будем пытаться измерить человеческими мерками. Когда мы с вами переходим к Новому Завету, появляется другой момент. Но ведь все-таки Христос явился во плоти, и Он был видим. Значит, все-таки определенный образ может быть. Да, понимаем не Бога в целом как Духа, но тем не менее одно из лиц Бога, Бог Сын, воплотилось. Это тайна, которую мы тоже не можем понять. Потому что одновременно это был все-таки один Бог. Один единый Божий Дух. Как получилось так, что одно из лиц единого Бога, Бог Сын, стало плотью, это тайна. Даже ангелы, написано, не могут понять, которые более мудрые, чем люди. Но, тем не менее, это было сделано ради того, чтобы дать людям спасение. И, значит, и он приобрел тело человеческое, то есть стал и Богом, и человеком одновременно. Поэтому используется термин «бога-человек». То есть он был 100% Бог и 100% человек. Почему было написано, что в нем обитала вся полнота божества телесно. И он говорит, я и Отец одно, чтобы показать, что все-таки нету разных существ. Отдельно Отец, отдельно Сын. Это все-таки один единый Бог. Это тайна, которую мы не можем понять, триединство Бога. Поэтому даже ее, опять же, изобразить каким-то видимым образом, это умалить значимость Божьего величия. Но тем не менее видели, по плоти Христа можно было каким-то образом описать. И возникает вопрос, ну тогда, может быть, как-то представить хотя бы, ну скажем, какие-то данные, чтобы мы могли видеть определенный образ. Здесь тоже еще один момент. Смотрите, Новый Завет, во-первых, нигде не описывает внешность Иисуса Христа. И я думаю, это не случайность, но это позиция самих апостолов, как и первых христиан, чтобы они не увязывались просто с внешним видом. Потому что более главным была сущность сама, его качество, его величие и так далее. Когда мы читаем книгу пророка Исаия, мы видим описание Христа в какой-то мере. Исаия 53 глава, 2 стих. «Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему». То есть, другими словами говоря, это была обычная человеческая внешность. То есть, не было чего-то такого необычного, чтобы могло повлиять, или же, что должно было бы стать главным атрибутом, который бы привлекал к нему. Нет, главным было то слово, которое он говорил. Весть Евангелия, весть о спасении, его жертвенная смерть, его страдания, а не то, как он выглядел. Потому что Бог есть Дух, и мы понимаем, что как бы, ну, это не есть то, как Бог на самом деле выглядит, если в целом говорить об этом. И мы находим еще одно описание Иисуса Христа в Откровении, когда Иоанн видел, я прочту этот текст, это Откровение 1 глава, 13-15 стихи. Но опять же, оно не сильно много нам дает понимания просто обычного его образа. «И посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в подир и по груди опоясан золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, глаза его, как пламень огненный, и ноги его подобны меди, как раскаленной в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в правой руке своей семь звезд, из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в своей силе. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня правую руку свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой. И был мертв, и все живы веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Описание, опять же, но не конкретно портретное описание, а то, как он представляет как бы вот эту славу, величие, которое было. Он не может его описать, и он просто сравнивает что-то подобное, похожее. Но, тем не менее, все-таки это не совсем образ. Почему это так? Потому что если мы будем представлять только один человеческий образ, к сожалению, у человека будет формироваться отношение ко Христу, как просто к человеку. Любой художник, даже самый хороший, никогда не сможет передать его божественности. Никогда не сможет передать того, что касается его сущности, как Бога и человека одновременно. И поэтому в данном случае это тоже будет умалять. Более того, хочу вам сказать, что, ну, вы знаете, что есть очень много, как бы, вроде бы, считается изображений, которые сохранились со времен Христа. Вот. Одних только плащаниц, которым Христа заворачивали, я вчера ради интереса в интернете просмотрел, подлинных 45 штук насчитал. Вот. И все утверждают, что это именно та, в которую Христа заворачивали. Ну, самая известная из них, наверное, Туринская плащаница. Хотя, если почитать внимательно, я думаю, неспроста в Евангелии об этом написано. Но люди, которые читают Библию внимательно, поймут, что ну, не может быть так, чтобы именно в нее был завернут Христос. Потому что она представляет собой кусок ткани, который положили когда тело Христа, и здесь просто сверху вот таким вот образом закрыли. И в итоге на одной части отпечаталось со стороны спины, на другой части со стороны лица, и как бы образ сохранился. Но, во-первых, если почитать внимательно Евангелие от Иоанна, там написано, что его вообще-то оборачивали в ткань. И причем тело было обернуто отдельно, а голова была обернута отдельно. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, я даже прочту эту выдержку, Иоанна 20 глава, 3, с 3 по 7 стих. И там Иоанн описывает: «Вошел Петр и другой ученик, то есть Иоанн, и пошли к могиле. Они побежали оба вместе, но Иоанн бежал быстрее Петра и пришел к могиле первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел туда, где был похоронен Иисус. Вслед за ним приходит Симон Петр, входит в склеп это, да, и видит только одни пелены лежащие, и плат, вот, который был на голове, отдельно на другом месте». Я думаю, специально в данном случае было это описание подробно, чтобы вот все подобные подделки, когда вот в одни мы все отпечаталось, ну, как можно, скажем, говорить, что это подлинное, если в Писании четко написано, что вообще-то это были разные куски ткани. С другой стороны, все те, кто хорошо знаком с культурой Израиля, с теми принципами, которые Бог им дал, у них один из законов был о том, что нельзя было прикасаться к мертвому, в общем-то, телу и тем более к тем пеленам, которым покрывали. И в Евангелии день упоминается, что ученики там что-то потом делали с этими пеленами, куда-то их там прятали, сохраняли, передавали кому-то. Более того, Обычно, если человек прикасался, он даже нечистым был до вечера, ему нельзя было даже с близкими общаться. Зачем им нужно было? Тем более они понимали, Христос воскрес, Он жив. Какая нам разница с теми погребальными пельными, куда его там заворачивали? Но когда переносится образ и выражение, ага, так вот он, оказывается, как выглядел. Какие-то волосы, такая-то борода и тому подобное. Но знаете, что самое интересное? Опять же, посмотрел в историю, первое изображение Христа, которое только-только появилось, самое первое, которые пытались сделать как раз-то. Он больше был похож на римлянина. Потому что евреи, понимая, что то же самое, что Бог сказал относительно себя, то же самое относится ко Христу, потому что Он же Бог. Не делай себе никакого изображения, не служи, не поклоняйся Ему. Вот. Когда язычники начали все больше и больше приходить, ну, хочется представить. Он был, как обычный римлянин, короткие волосы, без всякой бороды, все, то есть, как вот обычно вот сейчас, допустим, большая часть мужчин выглядит. А вот короткая стрижка, а вот гладко выбритое лицо. Вот. И только потом уже появились дальнейшие изображения. Но хочу вам сказать, что это все равно не является главным. Более того, апостол Павел говорит, 2 послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Поэтому, если даже апостолы были лично свидетелями его жизни, лично его видели, могли знать его образ, то сегодня мы не знаем. И поэтому, чему говорится, «блаженны не видевшие, но уверовавшие». Тем более, он сейчас в преображенном теле, воскресший из мертвых. И Иоанн, когда пытался описать, он даже не мог точно с чем-то сравнить. Мы читали это с вами описание в Евангелии, в Откровении. Но теперь хочу перейти немножко к практической стороне, потому что это вроде как теория получается. То есть то, что Бог говорил относительно того, что мы не можем себе представить образ Бога, потому что это умалит его. Или любое его изображение является не совсем правильным, с одной стороны, как он действительно выглядел, с другой стороны, оно создает искаженное восприятие Бога. Но что означает на практической стороне это все? Мы говорили уже немножко с вами о нашем христианском мировоззрении и его формировании. И изображение – это та информация, которая больше всего влияет на нас, та, которая гораздо быстрее воспринимается людьми, чем получаемая путем действительно рассуждений, какого-то анализа. И здесь я вам хочу сказать, проблема не столько в самом изображении, сколько в том, как человек его для себя воспринимает. Как он для себя это интерпретирует. Вот смотрите, я как-то проводил ради интереса такой вот опрос небольшой. Сколько мудрецов пришло поклониться Иисусу Христу? Сколько пришло поклониться? Три, почему-то говорят. Где написано в Евангелии, что их три пришло? Нигде не написано. Написано, что принесли три вида даров. Золото, ладан и смирну. Учитывая, что они несли достаточно дорогие вещи, вряд ли бы они решились, с учетом бандитских времен того времени, втроем отправиться, неся такие драгоценности. Но, увидев, что три вида даров, художник изобразил трех волхвов. На открытках рождественских они есть. Вот у нас это создалось впечатление. Три. Три пришло, вот они так выглядели, все. А на самом деле, кто его знает? Вот видите, изображение повлияло в какой-то мере на нас. И мы думаем, что три, но никто не проанализировал, а действительно ли в Библии написано, что их три было? Есть там легенды, что было четыре, и один отстал по дороге и пришел уже только пока, когда Христа распинали. Где он 33 года ходил, кто его знает? Вот. Тоже есть такая история. Пришли мудрецы вместе с пастухами поклониться Христу. Нет. Хотя обычно рисуют практически одновременно. На переднем плане стоят рядышком практически с яслями пастухи, чуть подальше от них уже такие солидные, с палками в руках, этими посохами мудрецы. Хотя в реальности они почти на 2 года позже пришли, после рождения Христа. Вот это просто к тому, что иногда бывает, изображение искажает действительную евангельскую весть. Ну, даже можно вспомнить знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Они сидят за столом, на табуретках или на лавке. Хотя, вообще-то, возлежали. То есть, стола как такового со скатертью накрытой не было. Это было что-то, может быть, просто как очень низенький столик, где они просто ложились, возлежали и вкушали эту пищу. Но, опять же, это не столь важно, хочу вам сказать. То есть, на спасение сидели ли они за столом, лежали ли они за столом, не влияет. Но если мы, как бы скажем, проникаемся этим, оно ведь может идти дальше. И мы начинаем нашим разумом вгонять Бога в те стандарты, рамки, которые для нас являются наиболее приемлемыми. Вот в чем вся проблема. Потому что изображение будет нести для нас определенную информацию. И видите как, есть люди, которые нормально относятся. Ну, это образ, который создали просто для того, чтобы было, может быть, проще представить. И он даже себе никоим образом не ассоциирует Бога с этим. Ну, посмотрел он фильм «Иисус», который создан по Евангелию от Луки. Ну, представил, да, примерно вот таким образом происходила библейская история. Это ему дало просто более наглядное общее представление от Евангелия. О том, что делал Христос на земле. Нормально все. И, может быть, даже его побудило больше еще обратиться к Богу. Но часть есть людей, которые, знаете, смотрят немножко с другим. А так вот, оказывается, как Христос выглядел. И он начинает молиться, он уже представляет этого артиста, который играл эту роль. И вот тут начинается немножко проблема, потому что он ассоциирует Бога с актером. Актер, знаете, как любой хороший, даже самый актер, никогда не передаст того, кем был на самом деле Иисус Христос, когда он был здесь на земле. Знаете, есть такая шутка. Один друг другому говорит: слушай, пошли, говорит, сходим на концерт знаменитого тенора. Будет петь. Ну, скажем, Хосе Каррерас. Тот говорит: да, ты знаешь, что-то мне не очень нравится его пение. А ты что, уже был на его концерте? Нет, говорит, сосед с 20-й квартиры напел. Не впечатлило. Вот иногда мы представление о Боге можем черпать подобным образом. Я уже не говорю, к сожалению, о нынешнем современном кинематографе, о так называемых христианских фильмах по библейским сюжетам, где режиссеры, которые его создают, или авторы, такое впечатление создается, вообще толком Библию не читали. Настолько перепутано все. Ноя с Лотом перепутали, там еще что-то, там то, другое, третье. Вот. Просто за то, как ему кажется. Но люди, которые не читают Библию, они начинают думать, что на самом деле Библия так и говорит. Оказывается, ого, как они жили. Вот чем они там занимались. А сейчас любой фильм без любовной сцены не обходится. Во, оказывается, что Авраам там вытворял. Во, оказывается, что Моисей делал, прежде чем он отправился там пасти овец. Ага. А чем мы хуже, да? Мы люди, подобные им. Вот, или они люди, подобные нам. И смотришь, уже человек где-то что-то себе допускает. Поэтому очень многое зависит от правильного отношения. Потому что изображение рождает определенные зрительные стереотипы, которые, к сожалению, притупляют духовную способность действительно незримо созерцать Бога, понимая Его славу, Его величие, Его могущество. Это то, что заставляет человека чувствовать себя в смирении по отношению к Богу. Мы его даже себе не можем представить. Поэтому это какой-то определенный даже священный трепет вызывает у нас по отношению к нему. Когда мы просто представляем кем-то, ну, чуть побольше, чем обычный человек, ну, и, соответственно, такое вот, знаете, более легкое отношение получается, что является достаточно нехорошим. И вот эти отношения у человека появляются, знаете, такие священные предметы, реликвии или что-то еще, что уже потихоньку начинает попахивать идолопоклонством. Вот представьте себе, даже если случайно человек, ну, порвал какую-нибудь картинку, ну, не заметил, с библейской тематикой. Какое у него внутреннее ощущение вдруг появляется? Как увидел, что я порвал? Вот это ответ на то, каким образом иногда для кого-то из людей влияет это впечатление. Но, знаете, это не самое еще худшее. Худшее то, что когда человек сам для себя создает какой-то определенный образ, он переносит на Христа, вот, который он для себя создал, те качества, которые бы он хотел видеть. Он пытается его втиснуть в свое хорошее понимание, как бы ему хотелось видеть Бога. И в итоге получается, что, знаете как, он подсознательно начинает воспринимать, что Бог вот именно такой. Вот именно так на него можно повлиять. Он как человек, на которого можно повлиять как-то. Вы знаете, откуда появилось, скажем так, в большей мере обращение к Деве Марии, чем ко Христу? Она женщина, она более добрая, как мать. Мужчины, они более жесткие. Проси, не проси, иногда ничего не допросишься. А все-таки с женской сердцем можно как-то разжалобить, комплименты какие-нибудь сказать. Смотришь, и уже согласилась помочь в чем-то. Вот. Поэтому, ну, просто у Христа просить. Но все-таки Бог, знаете как, скажет, что ж ты нагрешил. А она подойдет: ну, сынок, ну, ты знаешь, там, ну, вот, ну, хороший человек, ну, помоги ему. И смотришь, уже изменилось отношение. Но на самом деле ведь не так. Мы умаляем тогда понимание Бога. И нашу жизнь в том числе мы строим не совсем правильными стереотипами. Ну, ничего, нагрешили, ну, там, ну, походатайствует, попросит, да нормально, ничего страшного, да простит Господь. А если наша жизнь в момент этого греха прервется? А если Господь придет, а мы все еще так, а ничего страшного, там кто-то там попросит, да ладно, ну, Господь же любящий, да что там? Что будет тогда? Мы не задумываемся над этим. И Бог говорит, что я Бог-ревнитель, я не хочу, чтобы вы себе представляли меня таким, каким вы хотите видеть. Я хочу, чтобы вы меня воспринимали таким, кем я являюсь на самом деле. И поэтому не делайте себе какого-то видимого образа, изображения и так далее. Более того, иногда человек, знаете, начинает пытаться представить себе Бога в таких качествах, вот как, чтобы он мог повлиять на него. Знаете, как вот, я хочу чего, что-то получить. Я хочу, чтобы Бог что-то сделал. Я хочу гарантию, что Бог именно сделает так, как я хочу. Значит, можно на него как-то повлиять, но он никуда не денется, если я так сделаю. Ну, что ему останется сделать, как мне помочь? Недавно прочитал одну хорошую притчу. Я хочу вам ее прочесть, я специально ее даже перепечатал. Мне она очень понравилась. Умер человек и попал на Божий суд. Долго смотрел на него Бог с недоумением и задумчиво молчал. Не выдержал человек и спросил: «Господи, что с долей моей? Почему ты молчишь? Я ведь заслужил Царство Небесное, я страдал». «А с каких пор страдание считается заслугой?» – спросил Бог. «Ну как же, я носил власяницу, я кушал только отруби и сухой горох, я пил только воду, я соблюдал безбрачие, я изнурял себя постом и молитвами, я жил в келье». «Ну и что?» – спросил Господь. «Я понимаю, что ты страдал, но за что именно ты страдал?» «Во славу твою», – не раздумываясь, ответил человек. «Хорошая же у меня слава получается», – грустно сказал Бог. «Я, значит, морю людей голодом, заставляю носить всякую рвань, лишаю радости семейной жизни». «Так как же мне быть?» – спросил человек. «Страдал, говоришь?» – тихо произнес Бог. «Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? Вот, например, плотник, который был перед тобою. Он всю жизнь строил дома для людей, в жару и в холод, иногда голодал, часто попадал себе молотком по пальцам, из-за чего тоже страдал. Но он строил дома, а потом получал свою честно заработанную плату. А ты, получается, всю жизнь только и делал, что долбил себе молотком по пальцам». Бог на мгновение замолчал и потом говорит: «А где же дом? Дом, где я спрашиваю?» Эта притча рисует хорошее представление некоторых людей о Боге. Мы думаем, что мы таким образом впечатлим Бога в то время, когда Он ничего подобного и не требует от нас. Мы надумаем, что именно этим мы заслужим спасение, и таким образом умаляем значимость жертвы Христа, потому что спасение невозможно заслужить. Это то, что Бог дает по своей благодати. И надумаем, что именно вот это заставит Бога ответить, не понимая того, что, в общем-то, достаточно просто открыть свои желания перед Господом, и Он, как любящий Отец, готов помогать нам, если это будет для нашего блага. Даже касаясь той же самой молитвы, если вернуться, иногда мы думаем, что именно особая конструкция фраз, выражений заставит Господа обратить внимание. И, к сожалению, я отмечаю, иногда бывают люди, ну, как говорят нормально. Как только начинают молиться, вдруг то на церковно-славянский переходит, то вдруг голос меняет. Там «все день возопиял я к тебе», там еще что-нибудь. Как будто бы вот это произведет впечатление на Господа. Христос очень ясно сказал в молитве своей: «Не будьте многословны, как язычники, которые думают, что в многословии своем будет услышан. Правильно представляйте себе Бога. Прежде чем вы обращаетесь к Богу в молитве, Он уже знает то, в чем вы нуждаетесь». И поэтому просто открывайте свои желания, но при этом понимая, что Бог в итоге тот верховный судья, которому верили жизнь, и Он будет смотреть, а пойдут ли эти желания наши к нам на пользу в итоге с точки зрения вечности. И иногда Он скажет, как когда-то сказал апостолу Павлу: «Нет, достаточно с тебя моей благодати, потому что лучше, чтобы было так, тогда ты не будешь превозноситься чрезвычайности тех откровений, которые я тебе даю». Поэтому, заканчивая наше с вами рассуждение, еще раз касаясь того вопроса, кто все-таки для нас Бог? Каким образом мы для себя представляем? Действительно ли Он для нас тот, кого невозможно просто зрительно представить? Тот высший Дух, который вездесущ, который всемогущ, всеведущ, который является абсолютной святостью, который является любовью, который проявляет заботу о всей вселенной, и о добрых, и о злых, который пожертвовал Сыном Своим ради того, чтобы дать нам спасение. Даже говоря об Иисусе Христе, мы представляем Его вроде как бы, видимо, во плоти, Он вознесся, но тем не менее Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Поэтому как мы можем опять же это видимым образом представить? Как может быть одновременно Он вместе со всеми нами, если мы представим просто обычный видимый образ? Это тайна, которую мы не можем до конца понять. Но это именно то, что заставляет нас понимать, где бы я ни находился, Бог везде видит меня. Какой бы ситуации я ни оказался, Господь вместе со мною. Я должен ходить вместе с Ним, понимая, что я в присутствии Господнем на любом месте. Не только тогда, когда я переступаю передел церкви. Не только тогда, когда я говорю: «Господи, приди ко мне», и Господь приходит. Нет, Он всегда. Очи Его смотрят за всеми. И вот если мы правильно понимаем, если мы действительно смиряемся перед Ним, в этом случае мы начинаем искать личных отношений с Богом. Тогда наши молитвы будут не потому, что нужно, и кто-то нас заставил, а потому что это желание нашего сердца. Мы хотим иметь помощь от великого Бога. Мы читаем Библию не потому, что нужно прочитать, и если вдруг пастор в конце года спросит, а вы прочитали Библию, отметится, а потому что мы понимаем, что это именно то духовное питание, которое поможет нам пребывать в Божьей воле для того, чтобы получить награду от Господа. Исход, 40 глава, с 25 стиха. Бог говорит, «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, — говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогающему дает крепость. Утомляется юноша и слабевает, и молодые люди падают. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Наш путь не сокрыт от Господа. Он знает, он готов помочь. И если мы действительно ищем Его, если мы не пытаемся Его втиснуть в наше представление и хотим Его сделать таким, чтобы мы могли все понять, но если мы действительно делаем так, как Он говорит, мы не ослабеем. Мы будем идти дальше. Мы будем иметь радость в нашей жизни. Мы не будем разочаровываться. Мы никогда не будем чувствовать себя одинокими, потому что наш Господь всегда с нами. С каждым из нас лично. Я бы хотел вместе с вами помолиться об этом.